Один за другим на этой неделе в свет вышли два доклада. Сначала Всемирная метеорологическая организация, ВМО, сообщила об очередном рекорде в области концентрации парниковых газов в атмосфере. А следом программа ООН по окружающей среде, ЮНЕП, выпустила грозное предупреждение. Если не обуздать глобальное потепление, а для этого пока, вопреки заявлениям, почти ничего не делается, к концу века произойдет массовое вымирание животных и растений, а многие части планеты станут необитаемыми. По мнению ученых, чтобы сдержать рост температуры, необходимо ежегодно сокращать выбросы вредных веществ в атмосферу на 7,8%. О том, что такое парниковые газы, откуда они берутся, как связаны с перегревом нашей планеты и что с ними делать, мы побеседовали с Оксаной Тарасовой, начальником отдела атмосферных исследований Всемирной метеорологической организации.
Мы сегодня представили доклад о глобальном содержании парниковых газов в атмосфере, где мы смотрим на основные парниковые газы, которые включают в себя диоксид углерода, метан, закись азота и другие малые составляющие, которые действуют как парниковые газы в атмосфере и имеют эффект на климат.
Вы говорите газы и малые составляющие. А неужели они способны повлиять на климат целой планеты?
Что происходит, когда парниковые газы находятся в атмосфере? Излучение, которое приходит от Солнца в видимом диапазоне, оно поглощается поверхностью планеты и потом переизлучается в инфракрасном диапазоне. Эти газы, они поглощают излучение в инфракрасном диапазоне, потом его переизлучают. То есть они фактически работают как теплица.
Для справки, в докладе ВМО указано, что в 2018 году концентрация двуокиси углерода, вы, наверное, слышали про СО2, это она и есть, двуокись углерода, достигла новых максимальных значений. По сравнению с доиндустриальным уровнем она выросла на 147% до 407,8 частей на миллион. Еще в 1990 году этот показатель лишь незначительно превышал 350 частей на миллион. Кстати, о доиндустриальной эпохе. Современное состояние атмосферы ученые сравнивают с тем, каким оно было еще в конце 18 века, до того, как, изобретя различные машины и механизмы, люди начали активно сжигать ископаемое топливо, массово использовать недра земли и прочие природные ресурсы. Так сколько вообще этих газов в атмосфере? И что значит термин «части на миллион»?
Это единица измерения, которую мы используем для описания содержания парниковых газов в атмосфере. Когда мы говорим «единица на миллион», это значит, что если взять объем, в котором находится миллион частиц воздуха, то в этом миллионе частиц воздуха, если мы говорим 400 частиц на миллион, значит 400 частиц будут это частицы СО2, то есть молекулы СО2. Это концентрация того, что мы имеем в атмосфере. СО2 – это самый главный парниковый газ, я имею в виду антропогенного происхождения, потому что, естественно, самый сильный парниковый газ в атмосфере, который мы имеем, это водяной пар. Но водяной пар не связан с деятельностью человека. В то время как уровни СО2 в атмосфере, они завязаны на деятельность человека, потому что мы через эмиссии, которые связаны с сжиганием ископаемого топлива, например, для транспортных целей или для производства электроэнергии, мы парниковые газы в атмосферу выбрасываем. В случае СО2 порядка 25% эмиссии забирается биосферой для фотосинтеза, и порядка 25% забирается океаном, поскольку у нас происходит обмен газом между атмосферой и океаном. И, соответственно, порядка половины, там порядка 45% остается в атмосфере. И эти эмиссии, которые мы выбрасываем в атмосферу, естественно, они с воздухом в общем и целом перемешиваются и создают концентрацию, которую мы наблюдаем.
А как вы ее наблюдаете? Как ученые осуществляют замеры показателей, позволяющих определить, из чего состоит эта глобальная теплица?
Наблюдаем мы ее с помощью инструментов. Значит, у нас есть наблюдательная сеть, в которую входит около 130 станций, которые по всему миру, используя одинаковые подходы и методологии для измерения парниковых газов, используя одинаковые подходы к оценке качества наблюдений, использование одну единую шкалу, которая разрабатывается в МО, все проводят измерения. И на основании этих измерений мы можем посчитать глобальное среднее.
Глобальное среднее. А имеет ли смысл вычислять среднее значение? Ведь в разных регионах мира загрязнение, наверное, происходит с различной интенсивностью.
Вопрос с парниковыми газами, особенно когда мы рассматриваем СО2, метан и закись азота, это газы, которые живут в атмосфере достаточно долго. То есть СО2 остается в атмосфере больше 1000 лет. И мы их называем хорошо перемешанные парниковые газы. Это значит, что пространственные градиенты, которые мы видим, они не очень резкие, поэтому нам нужно проводить очень точные измерения этих газов в атмосфере. И то, что мы видим, вообще существует, мы его называем пространственный градиент, то есть в северном полушарии, например, и в полярных широтах, там концентрации выше, чем в тропических широтах или чем в южном полушарии. То есть концентрация, она не одинакова, но эти градиенты, которые, например, между северным полушарием и южным полушарием, они очень-очень небольшие, поскольку газы накапливаются в атмосфере, поэтому эти пространственные градиенты не очень большие. Естественно, мы видим градиенты, если мы, например, рассматриваем большие города. Да? В районе больших городов мы видим так называемые горячие точки или hotspots, где концентрация несколько выше, чем вокруг них. Но модификация нашей сети наблюдательной такова, что мы измеряем в точках, которые являются регионально репрезентативными. То есть, чтобы точка не показывала какое-то там вот местное изменение, а чтобы эти измерения были репрезентативны для достаточно большого региона.
Неужели можно настолько четко определить содержание различных составляющих в атмосфере? Как такое осуществляется технически?
Методы, которые мы используем, они развиваются. То есть с каждым годом мы можем предоставлять все больше и больше количества информации по поводу того, какие существуют меры по уменьшению эмиссий, где наиболее легкие, экономически выгодные меры, которые можно предпринимать здесь и сейчас. В отчете мы поместили один из таких возможных подходов, и это использование изотопов для определения источников эмиссий. Мы используем такие методы для оценки источников эмиссий СО2 и для оценки источников эмиссий метана. Эти изотопы существуют в природе, и различные источники эмиссий, они имеют разный изотопный состав. Возьмем, например, дерево и начнем дерево сжигать. И при сжигании биомассы, естественно, будет выбрасываться СО2 в атмосферу. И этот СО2 будет иметь не такой же изотопный состав, как СО2, который, например, выбрасывается при сжигании нефти. Потому что 14-й изотоп, который присутствует в СО2, он отсутствует в ископаемом топливе. Его там нет. Поэтому если сжигать ископаемое топливо, то там будет вырабатываться СО2 без 14-го углерода. А если сжигать деревья, то будет выбрасываться СО2, в котором есть 14-й углерод. И поэтому мы их можем разделить.
Но если можно настолько точно сказать, что и где жгут, какие же тогда главные загрязнители атмосферы?
Источником СО2 это в основном производство электроэнергии, транспорт и другие, скажем так, отрасли промышленности, в которых используется сжигание ископаемого топлива, плюс производство цемента и то, что мы называем обезлесивание. То есть, когда вырубается лес, то он не может, ну, естественно, если леса нет, он не может забирать СО2 из атмосферы. Этот источник вносит порядка 10% эмиссии в общей эмиссии СО2. Значит, когда мы смотрим на источники эмиссии метана, то порядка 40% это эмиссии, которые связаны с естественными источниками, например, болото, и 60% идут из антропогенных источников эмиссий, которые включают в себя как раз крупнорогатый скот, сельское хозяйство, выращивание риса, а также и добыча и переработка полезных ископаемых, включая нефть и газ.
Всемирная метеорологическая организация проводит такие подробные исследования, готовит доклады, предлагает решения. К вам прислушиваются в мире?
ВМО очень давно работает в области парниковых газов, и данные, которые мы собираем в глобальной сети, они на самом деле уникальны, потому что это страны, члены ВМО, которые поддерживают эту инфраструктуру и которые согласились все использовать определенную методологию. То есть это очень надежные данные, и мы очень рады, что эти данные используются теми, кто занимается политическими вопросами, и обычной публикой для того, чтобы предпринимать какие-то действия по уменьшению воздействия на климат.
Борьба с изменением климата – дело глобальной важности. Им занимаются политики высшего уровня. А обычный человек в своей повседневной жизни может что-то сделать, чем-то помочь?
Это дело глобальное, но оно зависит и от отдельных индивидуумов, потому что общество глобальное, оно состоит из отдельных индивидуумов, и чем больше индивидуумов будут на своем индивидуальном уровне предпринимать действия, тем больше мы, как глобальное гуманитарное общество, сможем сделать для нашего будущего и нашего климата. А что сделать? Нужно, естественно, пересмотреть наши привычки и как мы живем, и как мы потребляем. Потому что в обществе существует тенденция к не всегда обдуманному потреблению. Например, увеличение потребности в электроэнергии связано с тем, что у нас очень много всяких дома приборов, которые потребляют электроэнергию. Очень много мы кушаем мяса, нужно пересмотреть диету свою. То есть, в принципе, конечно, отдельная семья и отдельные индивидуумы могут внести вклад. Но если это будут только отдельные люди, и это не станет как бы массовой привычкой, то это скорее будет как капля в море.